Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, с вами подкаст SBS Russian и я, Ирина Бурмистрова. В преддверии 8 марта поговорим о политике одного ребенка в Китае, как она изменила демографическую ситуацию в стране и как меняется отношение к женщине после прекращения действия закона о населении и планировании семьи. Закон, призванный сократить рождаемость и избежать перенаселения, приняли в Китае в 1979 году. Он запрещал семьям иметь более одного ребенка в городе и более двух детей в деревне, при условии, что первый ребенок – девочка. В некоторых регионах уже в 21 веке разрешили иметь до трех детей, если один из супругов представляет национальные меньшинства. В 10-х годах Китай столкнулся с проблемой сокращения работоспособного населения. С 1 января 2016 года закон о населении и планировании семьи был изменен. Людям позволили иметь двух детей. Однако китайские семьи не бросились повышать рождаемость. В 2019 году она упала до рекордно низкого уровня. Если раньше власти страны стремились убедить женщин не рожать детей, а строить карьеру, то теперь перед ними стоит прямо противоположная задача. Подробнее о политике «Одна семья, один ребенок» и ее последствиях, а также о том, как власти страны пытаются повлиять на демографическую ситуацию сегодня, спросим у нашего постоянного эксперта, востоковеда, научного сотрудника Австралийского национального университета в Канберре Леонида Петрова. Леонид, добрый день, спасибо за ваше время.
Здравствуйте, Ирина.
Леонид, давайте начнем, наверное, с истоков. Какова была демографическая ситуация в Китае перед введением политики одного ребенка?
В 1979 году лидер тогдашнего Китая Дэн Сяопин решил установить дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки, встал на путь реформ. И, естественно, задача была вывести Китай из бедности, потому что Китай оставался страной с миллиардным населением, живущим по любым стандартам за чертой бедности. Это там $2 в день и меньше. Естественно, прокормить такую страну в то время, когда нужно наращивать индустриализацию и экспортную экономику, было фактически невозможно. Поэтому было принято решение ограничить рождаемость одним ребенком. Подумавши, это было сделано или по необходимости, сейчас судить сложно. Китай теперь стал второй экономикой мира. Население Китая 1,4 миллиарда человек на сегодняшний день и продолжает расти. Но тот демографический дисбаланс, который был вызван решением 40-летней давности, естественно, до сих пор ощущается. Мы знаем, что традиционно Китай, как конфуцианское общество, естественно, всегда придавал большее значение мальчикам. Патриархия, система заботы о родителях всегда возлагалась на мальчиков, и, как правило, все наследство переходило старшему сыну. Дело в том, что в Китае никогда не было системы пенсий, то есть родители всегда полагались на то, что чем больше у них детей, тем счастливее будет их старость. Мальчикам, естественно, открывалась дорога на государственную службу, и все образование было сфокусировано на старшем сыне. Вот, девочки как бы оставались в тени и, в общем, не рассматривались в качестве наследниц. Есть поговорка, что вырастить дочь все равно, что оросить чужое поле, потому что девочка выходила замуж, покидала семью, меняла фамилию, и очень часто на этом ее отношения с семьей просто прекращались. Так что то, что произошло в 1979 году, стало, если не катастрофой, то очень серьезной проблемой для китайцев, потому что если один ребенок был разрешен в течение 40-35 лет, то, в общем, количество девочек серьезно уменьшилось. Были известны случаи, когда девочек при рождении просто убивали или отдавали в приюты, семья не могла себе позволить рождение второго ребенка. Еще одна такая интересная и драматичная тема, которая последовала вот этой практике и политике одного ребенка, это похищение детей. Ведь дело в том, что когда у людей один ребенок, естественно, риск его потерять становится вот фактически трагедией. И люди, где ребенок был либо болен, либо умер, естественно, семьи оставались одни. Многие уже в том возрасте, когда они уже не могли иметь детей, а оставшись без детей, естественно, не могли рассчитывать на какую-то благополучную статус. Поэтому в Китае стало постепенно нарастать количество похищений детей. То есть, когда, скажем, ребенка оставлено без присмотра, могли просто какие-то, выкрасть и продать семьям, которые были без детей. Естественно, если ребенок маленький, то теоретически, в принципе, его можно было легализовать. И вот буквально пару лет назад был случай, когда родители, потерявшие ребенка вскоре после его рождения, он пропал. Предполагалось, что он либо потерялся, либо, возможно, его похитили. Этот ребенок был найден. Причем он был найден за счет китайской всеобъемлющей системе распознавания лиц. Технологии позволяют распознавать лица и вносить в базу данных перемещения людей. И, скажем так, в Китае эти родители, они не смирились с пропажей ребенка, они его искали все 18 или 19 лет. И в конечном итоге, когда они отдали фотографии этого маленького ребенка, компьютерная система смогла реконструировать, вот, как он мог бы выглядеть 19 лет спустя. Вот эта общая централизованная база данных Китая выдала, что вот в таком-то городе живет ребенок, который очень похож на, возможно, того, которого вы потеряли. И в конечном итоге, сделав тест ДНК, семья обнаружила, что это действительно ребенок. То есть выяснилось, что он был украден каким-то агентством, которое именно занималось обеспечением бездетных родителей младенцами. Ну, естественно, китайская полиция занялась этим, но это был очень эмоциональный момент для семьи, которая в конечном итоге нашла своего ребенка, который был потерян вот именно в годы политики одного ребенка. Но это лишь один случай на 1,5-миллиардный Китай. Естественно, момент очень драматичный, сколько семей осталось без детей, с потерянными. То есть разделенные семьи, естественно, это очень грустная история. Естественно, мы можем только сожалеть об этой политике одного ребенка, который Китай решил практиковать вот в течение многих десятилетий.
А плюс еще же, наверное, были всякие аборты кустарные.
Кустарные аборты, да, но были аборты и принудительные, когда государство требовало, чтобы женщин стерилизовали, и делалось это принудительно, а женщины не могли, скажем, заплатить за второго, за третьего ребенка. Естественно, выбора у них не оставалось. Это повлекло к серьезной критике со стороны правозащитников, и женщины, которые, скажем, бежали из Китая, очень часто, значит, подавали на иммигрантскую визу, обосновывая то, что они в данный момент беременны. Если их вернут в Китай насильно, то им предстоит просто аборт, который государство возьмет на себя, и избежать этого будет невозможно. И лишь вот с середины второго десятилетия 21 века Китай принял решение о разрешении иметь второго ребенка. Хотя до этого, естественно, были, скажем так, негласные правила по разрешению иметь вторых детей в том случае, если родители могут себе это позволить. То есть порядка $500, насколько я знаю, семья могла заплатить для того, чтобы иметь второго ребенка. И эта практика существовала, скажем так, с 90-х годов.
Куда это нужно было государству заплатить, чтобы получить право второго ребенка завести?
Да, конечно, Китай — это жесткое авторитарное государство с одной партией, и где государство регулирует очень многие сферы жизни людей. Я знаю одну семью в Китае, которая имела в самом начале 2000-х трех детей. И отец рассказывал мне, смеясь, что каждый последующий ребенок стоил ему очень дорого, порядка $500. Так что вопрос мог быть разрешен в том случае, если люди имели возможность. Но поскольку большая часть Китая, естественно, проживала в бедности до самого последнего времени, естественно, для них сумма была неподъемной, и ограничение существовало очень жесткое.
Правильно ли я понимаю, что должна была проводиться какая-то идеологическая работа с женщинами? Нельзя просто сказать, что вот с этого дня ты не можешь иметь второго ребенка. Надо было, наверное, какой-то новый идеальный образ создать.
Да, естественно, пропаганда работала активно. Сначала везде висели плакаты о том, что чем меньше детей, тем лучше жизнь. Китай, который вот в конце 70-х, начале 80-х годов, в общем, жил очень бедно, естественно, понимал, что нужно не растрачивать деньги, а аккумулировать и сберегать. И китайцы известны своей бережливостью, так же, как и коллективизмом, поэтому китайцы вот испокон веков, они всегда копили деньги не столько для себя, сколько для детей и даже для внуков. Соответственно, вот Китай столкнулся с необходимостью сбережений, инвестиций, и они решили сделать это за счет последующего поколения или двух, с проблемой, чего они сейчас и столкнулись.
Правильно ли я понимаю, что еще одно из вот таких, ну, демографических последствий этой политики заключается в том, что мужчин, да, мальчиков стало больше, чем девочек?
Да, это такая же серьезная проблема, как и проблема рождаемости и семейного планирования. Для мальчиков существует еще больше, чем для девочек, потому что перепроизводство, то есть рождаемость мальчиков, значит, зашкалила из-за того, что была дискриминация по половому признаку. Как только, значит, ультразвук мог показать пол будущего ребенка, некоторые родители, естественно, отказывались от девочек. Мальчиков рождалось гораздо больше. И как только они, значит, достигли возраста вступления в брак, естественно, выяснилось, что девочек просто не хватает. Ну, Китай, как закрытое государство, естественно, не могло себе позволить свободный выезд за границу или приезд невест в Китай. Поэтому стала возникать и вот возрастать проблема для мальчиков просто найти себе невесту. По экономическим показателям, естественно, это тоже не просто, потому что в Китае традиционно брак является таким священным ритуалом, где родители будущих супругов должны обмениваться дорогостоящими подарками, свадьба тоже должна оцениваться, определенные суммы должны быть затрачены. То есть не все могли себе это позволить, и, естественно, огромное количество мужчин в Китае осталось просто холостяками, особенно в деревне, ведь девочки, как правило, их было мало, и они уезжали из сельской местности в города, таким образом крестьяне оставались просто холостяками на всю свою жизнь, оставались без детей и, соответственно, без какой-то помощи в старости. Ну, в приграничных районах Китая вопрос решался за счет импорта невест. Значит, в северо-восточном Китае невесты импортировали из Северной Кореи, оттуда девушки бежали и выходили замуж за китайцев и жили нелегально многие годы. В юго-восточных районах также, то есть граничащих с Вьетнамом, скажем, тоже эти вопросы решались путем перехода через границу и, значит, перевоз, нелегальный перевоз девушек в Китай. Вот. Но не везде это было возможно, и в центральных районах, естественно, проблема существует до сих пор. Как ее решить? Вот Китай сейчас разрешил в 2016 году политику двух детей. Естественно, это вопрос решить одномоментно невозможно, потому что Китай все-таки становится уже, переходит из разряда развивающихся стран, развитые, так сказать, в социальном плане и в экономическом. Естественно, девушки предпочитают найти себе хорошую работу, участвовать в жизни компании или заниматься своим собственным бизнесом, поэтому выход замуж и рождение детей откладывается на неопределенный срок. Поэтому это, в общем, тоже создает серьезные проблемы для демографии Китая. И вот рождаемость сейчас уже стала падать достаточно быстро, и правительство Китая принимает все возможные действия для того, чтобы девушки вступали в брак раньше, пытаются сейчас поменять возраст вступления в брак с 20-22 лет для мужчин и женщин до 18, для того, чтобы браков было больше и дети рождались раньше.
Это имеется в виду просто средний возраст вступления в брак, или есть какой-то прям закон, который определяет, когда нужно жениться?
Да, были такие законы в коммунистических государствах, там в Китае, в Северной Корее. Люди не могли выйти замуж или жениться до наступления революционной зрелости. То есть мальчики должны были отслужить в армии, девушки должны были закончить учебу. И вот в Китае это 20 и 22 года, соответственно.
Ну вот, оглядываясь в прошлое и видя настоящее, что вы можете сказать о своем отношении к политике одного ребенка и вот гендерной политике в Китае?
В любом случае, скажем, вмешательство в семейное планирование со стороны государства никогда не приводит ни к чему хорошему. Будет ли это ограничение или, наоборот, поощрение, это может в конечном итоге привести к какому-то дисбалансу и в демографии, и в социальном, экономическом плане, и политической стабильности, в конце концов. Естественно, растет эмиграция из Китая, но также растет эмиграция из других стран. Мы живем в эпоху глобализации. В принципе, если люди имеют возможность решить свои какие-то вопросы путем переезда из одной страны в другую, путем образования, образовательной эмиграции, то, в общем, это является и решением проблемы. Я думаю, что Китай тоже будет постепенно претерпевать изменения, и в конечном итоге, в общем, ситуация там стабилизируется вот в плане гендерного равенства, экономических, политических и человеческих свобод.
Да, и то образование, которое должны получить женщины в Китае, наверное, тоже этому поспособствует.
Ну, хочется надеяться. Дело в том, что в Китае всегда важность женщин подчеркивалась. Во всех коммунистических государствах всегда существовали квоты для женщин и в партии правящей, и в парламентах. Мао Цзэдун всегда отмечал, что на плечах женщин находится пол неба. То есть официально и, так сказать, всегда декларировалось, что женщины имеют такие же права, как и мужчины.
Еще один вопрос у меня остался. Недавно в T-Journal вышла статья «Потому что девочка, как политика одного ребенка, стала трагедией для женщин в Китае». Мы с вами ее обсуждали перед тем, как записать этот разговор. Там сказано, что многие компании и особенно органы государственной власти сейчас очень неохотно берут женщин на работу. Вам что-нибудь вот об этом известно?
Да, существует дискриминация во всех конфуцианских обществах, где дискриминация против женщин всегда существовала. В данном случае, сейчас, когда Китай вот за последние 40 лет стал капиталистическим фактически, или государственный капитализм тоже диктует какие-то свои правила. Да, и в Южной Корее тоже этот процесс был таким неоднозначным. То есть женщин брали на работу, скажем, в Южной Корее только до замужества, потому что предполагалось, что как только девушка выходит замуж, соответственно, она уже, в общем, работник не очень надежный. Сначала она уйдет в декретный отпуск, потом дети заболеют, и в конечном итоге компания будет терпеть убытки. То есть Китай перенимает вот эти же самые стандарты Южной Кореи, Японии. К женщинам отношение, скажем так, некоторое недоверие испытывают с самого начала, то есть с момента интервью, когда многие компании рекламируют открывающиеся должности и приглашают только мужчин на собеседование. Но, опять же, некоторые компании решают этот вопрос по-разному. Они, когда они приглашают мужчин, они говорят, что у них в компании работают самые красивые девушки города. Естественно, молодые люди, которые испытывают дефицит в невестах, стремятся попасть в эту компанию и работают сверхурочно, потому что знают, что рядом с ними работают самые обаятельные и привлекательные девушки. Сейчас известно, что многие девушки в Китае стараются сделать карьеру, открыть собственный бизнес. Так что, я думаю, не стоит драматизировать статью, которую мы обсудили. Она была основана на материале, опубликованном в Los Angeles Times в 2007 году. То есть 15 лет прошло с тех пор, и много воды утекло. Многие на многие вещи стали смотреть немножко по-другому.
Спасибо вам огромное. Это был Леонид Петров, востоковед и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре.
Спасибо, Ирина.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.